Коллеги, здравствуйте. Поскольку поступили уже, значит, сообщения, что как только мы с вами перешли к политической истории, все сразу запутались в разных уделах и что и где, то принято решение еще с самого начала было немножечко приостановиться и сделать такую промежуточную лекцию, которая не продвинет нас дальше в нашем знании того, что в Древнем Китае происходило, но зато продвинет нас немножко в наших представлениях о том, откуда мы все это знаем. Потому что сейчас, когда мы с вами подходим к восточному Джоу, о котором мы с вами будем говорить в следующий раз, собственно, уже имеет смысл поговорить о том, какова, в принципе, наша источниковая база. Мы с вами говорили немножечко о археологических источниках и о всяких других штуках, но, естественно, каждая история, история Китая, тут совершенно не исключение, в основном состоит, если они есть, из источников письменных, у которых есть своя специфика, своя история создания и существования, и во многом эта история определяет, собственно говоря, информацию, которая в них находится. Поэтому вот сегодня об этом мы с вами будем говорить, постараемся, чтобы было не очень скучно. Мы с вами уже немножко говорили о том, что, собственно, с первых текстов, вот с гадательных костей, уже можно отметить интерес определенный древних китайцев или кто там был, кто их создавал, к исторической информации. Мы с вами уже смотрели, например, вот эту вот кость, которая содержит генеалогию какого-то знатного дома. И, собственно, интерес к истории во многом был связан с ритуальными задачами, поскольку правильно знать предков и правильно их располагать в генеалогическом пространстве и их называть, это было важной частью правильного общения с ними. Следующий этап, который у нас с вами связан с Диньвэнь, с надписями на бронзе, он также... Мы тоже про него немножко говорили. Говорили о том, что тексты на бронзовых сосудах, они более информативны, как исторический источник. Также стоит добавить, что для западно-джоуского времени мы уже абсолютно уверены в том, что существовали специальные чиновники. Они назывались Нэйши или Нэйшиинь, иногда Цзоцхэинь. Вот этот второй термин, где видите с таким вот знаком, который прямо изображает вот эти вот связка бамбуковых планок, связанных между собой каким-то шнурком. То есть это так назывались чиновники, которые составляли записи на этих планках. Иногда их могли называть мин-инь или просто ши. Вот этот последний знак ши, он, собственно говоря, потом и превратился в слово «история» по-китайски. Но тогда, кажется, эти чиновники, помимо, значит, фиксации каких-то событий, они ответственны были за много что, в частности, кажется, за составление календаря, за гадание, и вообще фиксация происходящего была далеко не главной их, задачей, но они уже были, и в надписях на бронзовых сосудах мы с вами встречаем информацию, что вот там правитель велел записать указ на бамбуковых планках, иначе Цзоцхэиню это было велено, или там какой-нибудь Нэйши там зафиксировал происходящее, так что это уже очень хорошее продвижение вперед. И есть даже вот такой очень известный сосуд, который называется Шицянпхань, то есть блюдо из стереографа Тяна, как раз вот такого ши, который помимо, значит, фиксации событий много чего делал. Это блюдо конца X века, времен правления Гунвана, который как раз тогда в конце X века правил. Найдено это блюдо было в 1976 году, так что это вполне археологически достоверная находка. Состоит надпись из 284 знаков в 18 строчках. Начало текста рифмованное, конец прозаический, и половина посвящена истории джоуских ванов, вплоть до Гунвана, а половина истории самого этого историографа Тяна и, значит, его предков, которые были потомственными ши. И помимо того, что это вот действительно такая первая известная у нас практически летопись, это, как ни удивительно, или, может быть, совсем не удивительно, первый же источник, в котором мы видим, что то, что эти надписи предназначались для предков, совершенно никому не мешало там писать вранье. В частности, там про западно-джоуского Джаувана написано, что он удачно воевал на юге, в то время как мы с вами знаем, что он на юге воевал настолько удачно, что погиб там, и, в общем, удачи там было немного. Так что, видите, историки уже тогда очень спокойно, даже глядя в глаза собственным предкам, могли при желании писать то, что от них требовало начальство, а не то, что они знали на самом деле. Однако это все такая история связанные с текстами специфическими, потому что как гадательные, так и тексты на гадательные кости, так и тексты на бронзовых сосудах – это все-таки большая часть такой религиозно-ритуальной сферы, и фиксация там исторических данных – это скорее такой бонус для нас, да, что вот у них так проявлялось религиозное чувство. Когда мы с вами говорим про восточное Джоу, то мы с вами попадаем уже в область текстов, которые дошли до нас таким уже нормальным, да, путем, не отлежавшись в основном в, под землей и найден, будучи найдены археологами, а вот как положено в приличном обществе переписывание, внесение всяких правок, ошибок, цензура, какие-то изъятия, какие-то добавления. Вот то, собственно говоря, чем занимается история и текстология в большинстве случаев. Когда мы говорим про такие тексты, то начинать, пожалуй, стоит с очень важного текста свода китайской древности, который называется «Шаншу» или «Шудзин». Соответственно, переводится это как «чтимые записи» или «канон записи». И надо сказать, что вот этот термин «канон», про него имеет смысл поговорить поподробнее. «Шаншу» входила в, и входит, да, практически во все своды конфуцианского канона, как в пяти каноне «Удзин», так и в 13-й каноне Шисандзин. Удзин существовал еще во времена Конфуции, собственно, уже тогда про это говорили, что это вот такой минимальный свод, который Конфуций использовал в своей образовательной программе. А что касается Шисандзина, то постепенно со временем добавлялись тексты, которые конфуцианцы считали полезными, и вот в 14-м, что ли, веке наконец-то их стало 13, и теперь это так и издается в количестве 13. Там очень много всего. Там есть и летописи, и даже словарь один есть. Но про это мы потом, может, когда-нибудь поговорим. По крайней мере, про часть из них точно. Соответственно, сам термин «дзин», который мы переводим как «канон», он довольно симпатичный. Он в основном связан с ткачеством. И поэтому в знаке, если вы обратите внимание, в левой части это как раз ключ-нитка. Так называются нити основы. Да? Вот вы помните, что ткань, у нее есть нити, которые идут как бы вдоль хода ткацкого станка, и есть, которые поперек. Вот те, которые вдоль, это как раз дзин. И также, кстати, назывались улицы в городах, которые идут с севера на юг. Китайские города, мы про это с вами еще будем говорить, они всегда старались быть очень прямоугольно расположенными север, юг, запад, восток, и улицы тоже по возможности были прямые, по крайней мере, главные, от которых разбегались там уже всякие переулки. Соответственно, есть второй парный термин «way», который в ткани означает нити утка, то есть вот поперек идущие ниточки. В городах это, соответственно, дороги, идущие с запада на восток, а в случае с книжками это апокрифы. Это довольно гораздо позже появившийся жанр, очень популярный во времена империи Хань, мы еще к этому вернемся. Это были всякие гораздо более таинственные, связанные со всякими пророчествами, какими-то гаданиями. Вот был целый жанр книг «Уэй», с которыми конфуцианцы довольно неистово боролись, но, тем не менее, они все равно были очень популярны. Но это мы отвлеклись. Вот, соответственно, «Шаншу» — это один из таких классических канонов, но на самом деле это не единый текст, а это несколько десятков глав, которые объединены в несколько групп, и важность на самом деле «Шаншу» состоит не только в том, что это одна из самых ранних текстов, который нам известен, но и в том, что он со времен Конфуция вошел в образовательную программу конфуцианства, и в дальнейшем, когда конфуцианство стало главной идеологической системой Китая, мы с вами про это поговорим, «Шаншу» также стало обязательной частью образования любого образованного человека в Китае, и в дальнейшем, когда появилась система «Кхэдзюи», это государственные экзамены, это, я вынужден тут опять немножко отвлечься, это одно из самых удивительных изобретений уже средневекового Китая, которое заключалось в том, что с начала 7 века, а затем где-то с 10 века в особенности, должности в государственном аппарате занимались не по протекции, ну, в идеале, не по протекции, не по наследству, а именно по результатам сдачи вот таких вот экзаменов, которым допускали всех. То есть любой человек, вне зависимости от происхождения, богатства и так далее, мог эти экзамены сдавать. И вот вначале по результатам экзаменов занимались всякие там должности министерские, а в дальнейшем с как я рассказал, с конца X века, уже все, начиная с начальников уездов и выше. То есть весь чиновный аппарат империи формировался по результатам экзаменов. И это, кстати, удивительно, потому что мы с вами часто говорим про Китай как про такую довольно иерархическую страну. Это правда. Тем не менее, видите, иерархия была совершенно открытая. Теоретически любой человек мог, сдав несколько экзаменов, они были такие ступенчатые, в итоге получить пост первого министра. Понятно, что здесь такую функцию имущественного ценза выполняла сама китайская письменность и вот конфуцианские каноны, которые нужно было знать, потому что, чтобы преуспеть и сдать экзамены, даже человеку 77 пядей во лбу нужно было проучиться, ну, лет 10, а на самом деле, конечно, 15 или более. Понятно, что бедная семья редко могла себе это позволить, хотя, откровенно говоря, мы знаем случаи, когда совершенно бедные дети, которые выделялись своими способностями, получали деньги на образование у соседей или у более богатых родственников, потому что любой человек, который пробивался в чиновники, в средневековом Китае становился сразу очень важным и значимым, и поэтому в него все в него инвестиции, значит, окупались с лихвой. Ну, это мы уже с вами ушли в средние века, поэтому не будем сильно отвлекаться. Система эта замечательная, которая привела к тому, что фактически в Китае не было другого образования, кроме бюрократического, то есть рассчитано на того, чтобы занять чиновный пост, и, соответственно, любой образованный человек был конфуцианцем. Даже если потом он от конфуцианства отходил и становился каким-то диссидентом даосом, все равно в школе его учили как конфуцианца. Это формировало его голову совершенно особым образом. И, соответственно, в общем, на протяжении как минимум последних полутора тысяч лет, поскольку система государственных экзаменов была отменена только в 1905 году, совсем недавно, вот все образованные люди читали шаншу, да, читали вот эти чтимые записи, и поэтому это не только очень древний текст, но и текст, который сидел в голове у каждого образованного китайца на протяжении практически всей китайской истории, начиная с Конфуция, особенно позже. Так вот, он состоит из нескольких частей, которые посвящены разным периодам истории. Это Юйшу, которая касается правления Яо и Шуня. Затем Сяшу, понятное дело, про Ся. Шаншу про Шан. И самая большая группа глав Джоушу, где, соответственно, про то, что происходило в джоуское время. Охватывает все это событие вот от легендарных правителей Яо и Шуня до 7-го приблизительно века до нашей эры. В основном главы Шаншу представляют собой якобы записи речей правителей, сказанных по тем или иным вопросам. Мы с вами, скажем, уже говорили, когда говорили про Шан, что есть очень известная глава, где, значит, Паньген увещевает своих подданных, что надо бы перенести столицу, значит, в последний раз. Помните, мы говорили с вами, что ее очень портрактовали как вот такой замечательный фиксацию архаических отношений между правителем и подданными. Есть там всякого рода там увещевания Джоугуна, наставления каких-нибудь там первых правителей Ченвана и Канвана и так далее. Есть некоторые исключения, в частности, например, есть вот это Паньген, да, значит, есть глава Юйгун, дары или дани Юя, который представляет собой первый географический трактат в китайской историографии. Это якобы роспись 9 областей, которые были созданы Великим Юем при усмирении потопа, и, значит, кто в каждой области живет и какую дань, соответственно, ко двору доставляет. И еще одно известное исключение – это глава Хунфан, Великий план, который представляет собой такую магическую главу, значит, якобы там когда-то из реки поднялась чудесная черепаха, значит, с точками на панцире, и вот эти точки, они всячески трактуются как наставление правителю о том, как, значит, всем править. Это вот такие исключения, основная же масса этой речи, и это связано именно с функцией, на самом деле, этих самых чтимых записей. Судя по всему, эти речи записывались не просто для того, чтобы, значит, что-то записать, и более того, они на самом деле, видимо, не имели особенного отношения к реальным персонажам. Это все такая сугубо билетристика, но суть в том, что речи эти использовались в таких своего рода литургических церемониях при царском дворе, когда мы не очень точно знаем, как это происходило, но, видимо, вот зачитывались эти речи древних мудрых правителей, и таким образом они как бы являлись опять в мир живых и некоторым образом вселялись вот в этого жреца, который зачитывал эти речи. Таким образом происходило, опять же, единение живых с предками. То есть, на самом деле, механика примерно та же, что и в гадательных навыках, надписях или в надписях на бронзовых сосудах, но уже в таком, так сказать, новом типе источника. Вот это вот факт, что первые условно-исторические тексты Китая, они связаны, опять же, с литургикой, с религиозным обиходом, это, в общем, довольно важная штука, которую полезно себе представлять. И, соответственно, мы, в общем, не очень знаем, когда такого рода тексты стали появляться. Возможно, такого рода ритуалы проходили еще и в западно-джоусские времена. Но такое ощущение, что эти тексты не очень фиксировались, поскольку жрецы вообще во всем мире не очень любят писать то, что относится к их обиходу, потому что очень важную часть престижности профессии жреца составляет тайна, да, вот то, что они передают от учителя к ученику, из устно выучивают, и, наверное, это хранилось, значит, в каких-то головах этих самых жрецов. Соответственно, касательно глав Шаншу было очень много разных представлений. Традиционно считалось, что они написаны вот примерно тогда, когда там что-то при Яо, что-то при Ся, что-то при Шан. И вот они собирались, и Конфуций, когда думал, как же на чем ему преподавать то, что он хотел преподавать, он отобрал 100 глав наиболее интересных и вот их собрал вот в этот свод Шаншу. На самом деле, в очень многих современных даже книгах можно встретить утверждение, что некоторые главы могут восходить к там, 10-9 векам. Не так давно многие считали, что, собственно, и речь Паньгена, она вполне может быть чуть ли не к шанским летописям восходить. На самом деле, кажется, это слишком оптимистичный взгляд. И на самом деле, вероятно, вот тот Шаншу, который мы знаем сейчас, возникает заметно позже. А именно как раз после того, о чем мы с вами говорили в конце прошлой лекции, после бегства Джоуского двора с запада на восток и основания уже, собственно, восточный Джоу. Соответственно, бежав на восток, Джоуский двор осознал, что очень многое утрачено. В частности, видимо, погибли какие-то жрецы, были утрачены памяти о каких-то правильных ритуалах. И вот для того, чтобы все это воссоздать и, так сказать, жизнь пустить по предыдущему правильному, так сказать, пути, было велено зафиксировать, наконец, какие-то тексты. Какие-то тексты, видимо, может быть, были зафиксированы по памяти, по мотивам того, что было, а многие, очевидно, были созданы вполне заново, то есть в уста всяких древних правителей были вложены совершенно новые речи. И именно поэтому очень, например, важным мотивом в Шаншу является перенос столицы, про то, что это неплохо, а наоборот, хорошо и даже прилично, и каждый хороший правитель делает это тогда, когда ему хочется. И это явно должно было показать, что перенос столицы из Гуанчжуна в Лоян, это, значит, совершенно обычная практика, и все так всегда делали. И второй очень важный мотив – это всяческие рассказы про небесный мандат, про то, что небо, значит, вот, решает, кому править, кому нет, и, соответственно, про роль Джоуского сына неба как главного посредника между землей и небом. Это было важно, потому что, как мы с вами скоро узнаем, при восточном Джоу Джоуский вандал уже совсем не тот, что раньше. Его нужно было всячески подчеркивать, что он молодец, и всем нужен. И, наконец, третий сюжет, который почти везде используется, это сюжет про мудрых сановников, которые всегда поддержат родного Вана, и поэтому он может особенно не лезть в политику, они все сделают за него. Это тоже было, видимо, таким веянием как раз уже времени восточно-джоуского, когда бюрократическая система, опять с какого-то момента, начала расти очень быстро, и, соответственно, вот оттереть немножко правителя от власти, чтобы досталось немножечко уже бюрократам, это тоже идея была важной. В общем, как всегда, как любая летопись, содержит гораздо больше информации не о том времени, о котором она пишет, а о том времени, в которое она написана. Вот Шаншу здесь совершенно исключением не является, и, соответственно, тексты эти, как бы они ни писались, сказать, там, про Шан или про Ся, они написаны где-то в 7-6 веках до нашей эры, что тоже очень важно, и это, конечно, все равно очень давно и многое говорит нам о Древнем Китае, но, конечно, в основном это говорит нам о Древнем Китае восточно-джоуского времени, а не более ранних времен. Соответственно, надо сказать, что тут, конечно, большую роль в сохранности памятника сыграл Конфуций, который, с одной стороны, немножко профанировал его, сделав его из жреческого свода предметом изучения в своей сугубо светской школе для бюрократов, для сановников, очень хороших, но тем не менее, мы про это с вами еще потом поговорим, как будем говорить про Конфуция предметно. То есть он вывел этот текст из сугубо религиозного обихода и стал его преподавать как такой морально-этический, но в то же время благодаря этому он сохранился. Нет никакого сомнения, что если бы он остался сугубо жреческим, он бы пропал, потому что все, что является сугубо жреческими текстами, почти всегда пропадает, поскольку жрецы максимально хотят это сохранить в тайне и преуспевают в этом, потому что в какой-то момент, значит, с ними что-то неприятное случается, и про все, значит, что они знали, уже никто больше не знает. У Шаншу довольно сложная и интересная история, помимо того, что она, видите, значит, насчитывает как минимум 2700 лет, она еще и довольно драматичная. Дело в том, что когда к власти пришел первый император при создании первой империи Цинь, мы про это еще с вами не знаем, но скоро узнаем, в конце 3 века до н.э., то, как считается, в 213 году он запретил держать у себя дома любые книги, кроме связанных с математикой, сельским хозяйством и гаданием. Все остальные книги должны были быть сданы в императорскую библиотеку, поскольку обычным людям хранить их ни к чему. Это, конечно, в основном было направлено против конфуцианцев, которые как раз хранили у себя тексты там, про историю, про музыку, про ритуал и прочие ненужные с точки зрения империи Цинь вещи. И поэтому в 213 году, значит, не только были сожжены книги, которые были конфискованы у конфуцианцев, но еще и там 400 с чем-то, по-моему, человек было закопано заживо, чтобы неповадно было. На самом деле не очень понятно, было ли это на самом деле. Это очень похоже на придуманное затем конфуцианцами, которым надо было показать, что именно они были главными врагами ненавистной империи Цинь, поэтому им положены теперь, значит, всякие ветеранские надбавки. Но при этом это очень важная штука в историографии, поскольку очень значительную часть пропажи всяких важных джоуских текстов или их искажения связывали как раз с этой историей, вот, значит, изъятие и уничтожение текстов при империи Цинь. Так или иначе, вот считается, что потом, когда империя Цинь вскоре пала, у нас сегодня, видите, много спойлеров, то следующая империя Хань как раз занялась восстановлением этих текстов. В частности, это коснулось Шаншу. В частности, был найден, значит, некий, это был у нас Конфуций, это Цинь Шихуанди, вот, был найден некий Фушен, который был конфуцианцем еще до цинского изготовления, и он по памяти вспомнил 28 или 29 глав Шаншу, которые были записаны новыми знаками. Надо сказать, что в начале ханьского времени, тоже про это еще поговорим, была проведена реформа письменности, когда старые знаки, старые начертания были заменены новыми. И вот, соответственно, эта версия получила название Цзиньвэнь Шаншу, то есть Шаншу, начертанная новыми письменами. Однако, видите, да, было 100, осталось 28, да, конечно, обидно. Поэтому дело на этом не кончилось, и вскоре, это было где-то в 180-м, по-моему, году до н.э., в княжестве Лу, в уделе Лу, который, значит, был на месте княжества, где жил Конфуций, удельный князь, то есть отпрыск, значит, правящего императорского дома, строил себе новый дворец, и для того, чтобы его расширить, нужно было снести дом, в котором жил Конфуций. Тогда Конфуций еще не стал тем, кем он стал потом, и это было возможно себе представить. И когда, значит, хотел сказать, экскаватор подъехал, нет, не экскаватор подъехал, значит, когда стали дом разбирать, то внезапно в стене дома были найдены огромное, ну, значительное количество книг, явно древних. Почему древних? Потому что якобы они были написаны так называемым головастиковым письмом, которое называется Кхэдоувэнь, вот так примерно оно якобы выглядело. И тут, как вы посмотрите, сразу понятно, что это очень древняя штука, да? Даже сомневаться, значит, не приходится. И, в частности, среди этих текстов из стены дома Конфуция был найден в том числе и Шаншу. И довольно крупный филолог того времени, которого звали Кунаньго, он где-то в около 130-х, я так понимаю, годов до нашей эры, представил ко двору свою версию Шаншу, которая называлась, вот там чуть повыше у нас выскочила, Гу Вэнь Шаншу, то есть Шаншу, начертанная древними письменами, поскольку вот она базировалась на этих головастиковых не пойми чем. И там было на 16 глав больше, чем у Фушена, то есть все равно не 100, но все-таки чуть побольше. Мы, откровенно говоря, довольно мало, кроме названий глав, которые туда входили, знаем. И в ханьское время эта версия Хунаньгу упоминается, но не получила подтверждения, поскольку вот эта вся идея про нахождение в доме Конфуция очень уж похожа была на ловкую подделку. Тогда филология была на высоте, и поэтому, в общем, ему особенно никто не поверил. И в ханьское время основой для конфуцианского образования была именно версия новых письмен, версия Цзиньвэнь, которая, в частности, уже во втором веке, ну вот это как раз, собственно, то, что то, что называл, да, это я немножко сбился, было еще одно объяснение, значит, вариант, почему одно Гувэнь, а другое Цзиньвэнь. Некоторые считали, что версия Цзиньвэнь, она была записана почерком, принятым во времена Цинь, поэтому новым. Но это, на самом деле, можно оставить в стороне. Соответственно, вот версия Цзиньвэнь в конце II века на нашей уже эры была нанесена на так называемые сипинские каменные каноны. Это были огромные стелы, на которые был нанесен тогдашний конфуцианский канон, поставленный перед Тхайсюэ, то есть перед императорским университетом. К сожалению, конец II века – это время, когда империи Хань осталось уже совсем немного, и поэтому от них остались только вот такие живописные осколки, которые были найдены археологами, и, соответственно, текст этот нам, к сожалению, недоступен. В преследующей империи Вэй, которая правила в III веке нашей эры, каменные каноны были изготовлены вновь, но также были вскоре утрачены. Соответственно, во времена китайского средневековья филология несколько просела, и поэтому в IV веке появился некий малоизвестный человек, которого звали Мэй Цзэ, который якобы нашел книгу Хунаньго, то есть вот эту вот версию из стены дома Конфуция, в которой при этом было то ли 55, то ли 58 глав, совсем другие, как видите, цифры, чем в ханьское время, но это объяснялось немножко другими делениями глав. И вот эту книгу с 58 глав он представил ко двору, и поскольку филология, как я уже говорил, была не такова, как в империи Хань, то эта версия Гувэнь получила официальное признание. Именно она сейчас содержится в конфуцианском каноне, и она же была во времена Тан в IX веке нанесена на так называемые кайченские каноны, которые стоят и сейчас. Это 114 огромных каменных стел, которые были выгравированы по императорскому указу с 833 по 837 год. Они стоят в музее Пэйлинь, который находится в городе Сиань. Во времена империи Тан это был храм Конфуции, соответственно, вот там это все и хранилось, и, к счастью, хранится до сих пор. На самом деле это вполне чудесно, потому что, как вы понимаете, 833 год – это у нас еще 30 лет до Рюрика, да, а вот в Китае уже есть вполне, так сказать, материальные вещи, которые с тех пор отлично стоят, и можно их посмотреть и удивиться, как они замечательно и точно нарезаны. Но что касается Шаншу, то вот туда вошла эта довольно сомнительная версия, и на самом деле уже почти с того времени было очень много специалистов, которые по этому поводу были недовольны и говорили, что здесь надо, конечно, различать. Те главы, которые у нас есть в версии, входили в версию Фушена, в Цзиньвэнь, они достоверны, а вот те, которые из Гувэнь, они хорошо, если подделаны в эпоху Хань, а может быть, они подделаны даже этим Мэй Цзэ в IV веке, поэтому это, конечно, штука недостоверная. И эта точка зрения легко может быть встречена и в современной литературе. На самом деле здесь, к сожалению, все не так просто, поскольку что про версию Фушена, что про версию Хунаньго, мы, в отличие от вот той версии, что знаем сейчас, знаем очень мало. Мы знаем только название глав, и поэтому, откровенно говоря, мы совсем не понимаем, насколько те главы с одинаковыми названиями в современной версии соответствуют версии Фушена или соответствуют версии Хунаньго. Да? То есть у нас с вами очень сложная ситуация, в которой соотнести современные главы с ханьскими мы не можем, не говоря уж о доханьских. Поэтому, в общем, доверять и считать что-то поддельным, а что-то подлинным здесь у нас не очень есть основания, насколько я понимаю. И тут, конечно, единственная наша надежда на археологов, которые, может быть, нам найдут тексты доцинские, до вот этих всех перетурбаций. Но пока там не очень большие успехи, поскольку, с одной стороны, есть очень много аллюзий в древних текстах, которые, так сказать, связаны с главами Шаншу. Археологами найдено довольно много текстов, которые пишут про то же самое, да, где очень близко к современным главам, то есть описаны те же самые события, но пока не найдено ни одного текста, который бы прямо дословно совпадал бы с какой-то из глав, которые у нас есть сейчас. Поэтому пока по-прежнему у нас, в общем-то, есть некоторые основания не совсем доверять тому тексту Шаншу, что есть сейчас, хотя лингвисты все-таки считают, что это похоже на текст 7-6 веков до н.э., но тем не менее, вот все, что у нас есть, это уже средневековые, так сказать, издания, поэтому пока еще в этом плане работу нужно продолжать. Между прочим, сейчас есть полный русский перевод Шаншу, не так давно изданный Майоровым. Он немножко просто подходит ко всему этому, там никакой текстологии особенной нет, но чтобы понять, о чем там речь и про что, собственно говоря, все эти главы, он более чем подходит, поэтому я к нему вас с удовольствием отсылаю. Когда мы, так сказать, вторая книга, которая, в общем, имеет похожую судьбу с Шаншу, она не совсем историческая, но тоже про нее нужно знать. Это Шидзин, то есть канон стихов, который, как и, значит, понятно по названию, представляет собой около 305 стихотворных произведений, которые поделены на несколько разделов. И также этот свод считается составленным Конфуцием, который, значит, собрал вот эти 305 наиболее удачных с его точки зрения, и потом он преподавал их у себя в школе, и в дальнейшем также, соответственно, они были утрачены во времена Цинь, и потом, вот, значит, некий замечательный Мао Хэн составил то, что как издается сейчас под названием Мао Ши Джин И, то есть истинный смысл стихов, канона стихов по версии Мао, вот этот Мао Хэн, который наизусть это дело вспомнил, и потом, значит, так это дальше происходило, они нанесены на те же самые кайченские стелы, то есть, в общем, история похожа. Опять же, традиционно считалось, что многие из этих стихов могут восходить еще к западному Джоу, а может быть даже и к Шан. Однако сейчас кажется, что тоже, вероятно, они были зафиксированы письменно уже во времена восточного Джоу, то есть после бегства на восток, когда нужно было, значит, подобрать какие-то хвосты от старого, и чтобы окончательно не забыть. Другое дело, что, конечно, когда мы говорим о стихах, то вероятность того, что в этих стихотворениях есть очень много кусков более старых, выше, да, поскольку стихи легче запоминать, если легче их воспроизводить потом. И действительно, очень многие из этих творений, там какая-нибудь «Ода Вэньвану», например, она прямо легко верится, что она могла звучать в каких-нибудь западно-джоуских дворцах, но в то же время тут тоже не стоит очень быть слишком оптимистичными, потому что даже современный текст Шидзина, он, с одной стороны, археологи находят целые строчки, которые совпадают полностью, но, как вы понимаете, опять же, в стихотворении какие-то строчки добавить, да, то есть мы сохраняем старые, но к ним добавляем еще что-то, и вот это вот очень трудно проверить, опять же, только новые находки археологов смогут нам показать, насколько современный текст Шидзина близок к тому, который лежал, так сказать, на бамбуке на коленках у Конфуция, или тем более в более ранние времена. Главная загадка Шидзина, на самом деле, в том, что он содержит как такие придворные гимны, вполне замечательные, так и сугубо народные произведения, какие-то, так сказать, там свадебные песни или песни песни забытой жены, какие-то жалобы человека, оказавшегося на чужбине вдалеке от родственников. И вот это, конечно, главная загадка, почему они попали в этот свод, если предположить, что даже что Конфуций действительно составлял его, все кажется, он мог бы найти что-то более подходящее для изложения своих идей. Он, надо сказать, очень виртуозно даже всякие свадебные песни выкручивал, интерпретируя их именно в своих, так сказать, с точки зрения своих задач и морали, которую он преподавал. Но, кажется, он мог бы, это, да, мог бы найти тогда тексты, которые не надо так виртуозно выкручивать, а которые можно использовать напрямую. И, в общем, это тайна, но это очень приятная тайна, потому что благодаря этому сохранились замечательные народные вполне песни и стихи, которые, конечно, как вы понимаете, сохраняются плохо. Особенно, мы с вами говорили, в Китае это большая проблема, где элитарная культура всегда душит простонародную. Вот Шидин, к счастью, это очень большой такой пласт простонародной культуры очень давнего времени. Даже если это какой-нибудь 8-7 век до нашей эры, это все равно удивительно давно. Существует перевод Шидина на русский язык, выполненный Александром Штукиным, учеником академика Алексеева, который этот перевод делал всю жизнь, поскольку очень значительную часть времени просидел по лагерям и дописывал этот перевод уже левой рукой после того, как его разбил инсульт. Но, к счастью, успел все-таки все это доделать. Как все поэтические переводы, он, конечно, не сверхточный, но, в общем, передает вполне настроение, поэтому я также вас с удовольствием к нему отсылаю. Ну, однако, вернемся к нашим с вами историческим баранам. Как видите, роль Конфуция очень велика даже в вот, сказать, истории таких вот текстов, которые появились до него. И надо сказать, что, конечно, вообще история и вообще образ истории в учении Конфуция очень важен. Мы к этому еще вернемся. Пока только скажем, что, конечно, Конфуций очень важной частью своей миссии считал передачу своим ученикам знаний о западном Джоу. Да, мы с вами говорили, что это было западное Джоу, из которого был сделан вот такой вот абсолютно золотой век. Но тем не менее, знаний этих он имел или считал, что имел довольно много, и очень значительная часть образовательной программы в его школе как раз заключалась в рассказах о древности, и здесь есть вот такой вот знаменитый его афоризм. Конфуций говорил, что «я передаю, а не создаю, я доверяю древности и люблю ее». И это действительно было, в общем, очень важно. Он действительно во многом, кажется, считал себя не создателем своей системы, а тем, кто просто хорошо знает забытое другими и, соответственно, должен это максимально емко преподать. Надо сказать, что вот это вот синьгу, доверие к древности, стало основой для китайской историографии на многие-многие века. И, в общем, несмотря на то, что этому всему 2500 лет, это по-прежнему довольно важная история. В частности, уже не так давно, в 20-30-е годы 20 века, замечательный историк Гу Цзеган предложил совершенно новый подход к истории. Это называлось Игу, и его, собственно, его течение называлось Игубхай, то есть направление сомнения в древности. То есть он считал, что древности не нужно верить, древности нужно сомневаться. Именно в этом состоит научный подход. Нужно, не нужно верить тому, что есть в источниках. Нужно изучать источники, сличая их, собственно, получать более достоверную историческую информацию. То есть это, в принципе, современный научный исторический подход в Китае во многом осознавал себя путем отталкивания от конфуцианской методологии в историографии. И, между прочим, за вот это сомнение в истории сам Гу Цзеган получил довольно тяжелую жизнь, потому что его, естественно, все называли там непатриотом и все такое. И даже совсем недавно, вот скончавшийся в 2018 году такой главный патриарх изучения китайской древности Ли Сюйцинь, он, значит, в своих лекциях всегда говорил, что, конечно, доверять древности не надо, но не надо в ней сомневаться, а надо ее интерпретировать, шигу. И вот интерпретировать древность – это значит, что мы должны дополнять знаниями из источников вот то, что мы не знаем. Да? И в археологии мы должны находить подтверждение данным из письменных источников. На самом деле это, в принципе, то же самое доверие древности по факту, но только немножко в другую обертку завернутое. И вот это, конечно, удивительная штука, когда у нас дискуссия о том, что делать с древностью, идет в Китае 2500 лет, и она не кажется, да, старомодной. Да? Это тоже очень много говорит, в том числе про современный Китай. При этом, с точки зрения всякого, так сказать, исторического знания, очень много сделали не только Конфуций, но и его последователи, например, Мэнзи, который в своем трактате, одноименном Мэнзи, тоже про это еще поговорим, во-первых, там есть огромное количество информации про его время, про IV-III век до нашей эры. И это, кстати, характерно вообще для всех китайских философских трактатов. Там всегда очень много исторической информации, просто какого-то такого бытийной штуки. Но главная заслуга Мэнзи не в этом, а в том, что он как раз очень здорово продвинул вперед вот одну из очень важных вкладов конфуцианства в древнекитайскую культуру. Это создание вот такой утопии, да, на базе западного Джоу. И это выражен не только в подробных рассказах о том, как якобы было все устроено в западно-джоуские времена, которые не очень на самом деле совпадают с реальностью, которую мы знаем сейчас, но и, например, в создании прекрасной картинки так называемых колодезных полей, которые так назывались не только потому, что там посередине находился колодец, но и потому, что вся эта система походила на вот этот знак Дзин, то есть вот 9 полей, таким квадратиком 3 на 3, в центре, как раз на центральном поле якобы находился колодец, и, соответственно, 8 полей обрабатывали 8 семей, а 9 поле они якобы обрабатывали совместно, и урожай с этого поля шел в царскую казну. Соответственно, вот такая прекрасная идея о саморегулирующихся налогах, да, если у нас большой урожай, налоги большие, маленький урожай, налоги маленькие, не надо никаких чиновников, никаких надсмотрщиков, сколько вырастили, столько отдали. Прекрасная, замечательная, удивительная идея, кроме того, что этого никогда не существовало. И на самом деле, вот не так уж мало древнекитайских реформаторов и средневековых китайских реформаторов на этом погорели, потому что им хотелось это воссоздать. И, к сожалению, значит, это дорого им стоило. Вот это как раз тоже Мэнзи, в таком вот вклад в Мэнзи в утопическую, утопический облик западного Джоу. Ну и тут, конечно, главной книгой в этом жанре является очень интересная штука, которая называется Джоули или Джоу Гуань, то есть джоуские ритуалы или джоуские чиновники. Это где-то в 4-3 веке до нашей эры созданная очень подробная роспись того, как якобы было устроено управление во времена западного Джоу. И там даются просто, я бы сказал, шизофренически подробные описания, какие были ведомства, какие в них были чиновники, чем каждый чиновник ведал, какой у него было помощники и сколько их было, какие они получали жалования. И все это производит впечатление, во-первых, удивительной информированности. Это то, чем конфуцианцы всегда гордились, своей удивительной информированностью о древности. И ради этого они были готовы даже немножко дополнить то, что они на самом деле знали, и дописать. Во-вторых, это, конечно, вот такая утопия, которая не столько описывает западное Джоу, сколько призвана моделировать настоящее будущее. Да? То есть они хотели, чтобы какой-нибудь правитель, это прочитав, попробовал бы это воссоздать и создал бы ту идею, ту систему, которая им казалась бы правильной. И вот третий момент, тоже очень важный, это то, что это при этом не совсем выдуманное, а основанное на реальных событиях. То есть если мы с вами сравним название чиновников из Джоули с названиями всяких придворных чинов, которых, и званий, которых встречаются в бронзе, да, в эпиграфике, то мы найдем очень много совпадений. То есть это очень умная фальсификация, она основана на реальности, тем более она убедительна. Джоули, кстати говоря, есть частичный перевод на русский язык, есть два тома перевода, изданных Станиславом Кучерой, и, в общем, тоже можно посмотреть, как это выглядит, очень рекомендую. Помимо, значит, вот таких вот вещей, связанных больше, как я уже сказал, с религией, в восточно-джоуское время появляются и жанры сугубо исторические, и, в частности, это, конечно, хроники. Мы с вами говорили, что были хроникеры, да, были вот эти вот скрибы, ши и так далее. Значит, соответственно, было то, что они делали. К сожалению, осталось нам довольно мало. Почти единственным произведением этого жанра является книга, которая называется «Чхуньцю», то есть «Весны и осени». При этом, на самом деле, это выглядит очень красиво, да, можно представить, что это вот идея, там, расцвет и угасание. Нет, ничего такого нет. Дело в том, что примерно до V века в древнекитайской традиции, в общем-то, было два времени года – весна и осень, а зима и лето добавились позже. Соответственно, весна и осень – это просто года. Да? Это хорошее название для хроники, да? Как анналы. Да? То есть просто описание того, что происходило в разные годы. По факту это придворная хроника княжества Лу, родного княжества Конфуция, которая охватывает события с 722 по 481 года до нашей эры. Это довольно и это как раз вот очень архаичный текст, который как раз показывает, что записывали вот эти скрибы, и по ней прямо видно, что они, в общем, не очень горели на работе, или у них очень много было других задач. Всего общий объем этой хроники 17 тысяч знаков. Самая большая запись на год состоит из 47 знаков, а самая короткая из одного, вот это, значит, княжество Лу, а самая короткая из одного знака, знака Минь, который означает «саранча». То есть вот в этом году самое важное, что произошло, это уж очень много саранчи, значит, прилетело в княжество Лу. Соответственно, традиционно считалось, что хронику Чхунцю написал Конфуций, и именно поэтому она, собственно, до нас и дошла, да, потому что вот все остальные не дошли, поскольку их написал не Конфуций. Это, на самом деле, тоже, скорее всего, написал не Конфуций, а несколько поколений вот этих самых скрибов, потому что если бы он это писал, вот, действительно, она доходит до его жизни, и последняя запись в хронике про то, что на охоте поймали Целинь, это такой, значит, древнекитайский единорог, это находит подтверждение в биографии Конфуция, по крайней мере, сказано, что вот за пару лет до его кончины на охоте поймали Целинь, и он, посмотрев на него, сказал: «Наверное, скоро, значит, и мое время». То есть тут действительно это, конец хроники почти совпадает с концом жизни Конфуция, но если бы он писал это все, то, конечно, это было бы что-то более аналитическое, он бы не стал писать, значит, про какой-то год за 300 лет до своей жизни, просто саранча, да, в этом нет никакого ничего интересного. Но, может быть, он редактировал эту хронику, это вполне может быть, и поскольку, значит, авторитет Конфуция был, естественно, очень велик, то и хронику эту всячески любили и обожали. И в число конфуцианского 13 книжек входит аж 3 комментария на эту хронику. Есть 2 более философских. Это Гуньян Джуань, который был написан Гуньяном Гао где-то в 3 веке до нашей эры, и Гулян Джуань, который был написан Гуляном Чи во 2 веке до нашей эры. Они в основном трактуют хронику с точки зрения философии. А есть 3-й, гораздо более интересный нам комментарий, который называется Цзо Джуань, то есть комментарий Цзо Цюмина, написанный в 4 веке до нашей эры, и действительно выглядящий как комментарий, то есть вот у нас дана кусочек, то, что написано конкретный год в Цзо Джуане, и потом, значит, комментарий в том смысле, что рассказывается, что в этом году происходило на самом деле, да, вот во всем тогдашнем Китае. Но на самом деле, во-первых, подробность Цзо Джуани просто на порядке выше, чем подробность Чхунцю. Это, собственно, наш главный источник по первому периоду Восточного Джоу. И не исключено, что на самом деле в начале это была вообще отдельная историческая хроника, которая потом просто была переделана так, чтобы выглядеть как комментарий. На самом деле она даже охватывает больше событий. То есть, как я напомню, если Чхунцю охватывает с 722 по 481, то Цзо Джуань с 804 по 453. Да? То есть гораздо больше охват. И это действительно и литературно, и исторически очень интересный текст, который, опять же, хорошо, что до нас дошел, пусть и ценой, так сказать, препарирования и превращения в комментарий Чхунцю, все равно главное, что дошел. Сейчас есть уже первый том русского перевода Цзо Джуани, который издал Марк Юрьевич Ульянов, и 2-й том, видимо, скоро будет, так что это все можно будет, ну, уже даже сейчас можно немножко почитать и посмотреть, насколько это симпатично. Соответственно, в дальнейшем Чхунцю считалось одной из основ конфуцианского мировоззрения и вообще одним из главных текстов, который составлен Конфуцием, в котором, собственно, его мудрость передана в таком немножко иносказательном историческом ключе. И, например, когда ханьский конфуцианец, вот этот Цзо Цюмин, это значит автор Цзо Джуани, когда ханьский конфуцианец Дун Джуншу пытался довольно успешно сделать конфуцианство государственной идеологией, то книга, которую он подал императору Уди, она называлась Чунцю Фаньлу, то есть обильная роса на, значит, ну не на страницах, там страниц не было, а там на планках, значит, с Чунцю. Это тоже такой своего рода комментарий Чунцю, но очень-очень философский, как раз вот эта книга представляет собой такой некий синтез конфуцианства, который была подана ко двору для того, чтобы его приняли в качестве государственной идеологии, но тоже это все, значит, было привязано к Чунцю. И на самом деле, видимо, во многом это связано с тем, что сам Конфуций про книгу эту говорил. Например, у Мэнзы сказано, что Конфуций говорил так, что те, кто знают меня, это, они знают меня благодаря Чунцю, а те, кто меня винят, тоже делают это, исходя из Чунцю. То есть он вроде как сам тоже считал, что в Чунцю наиболее полно переданы его учения, поэтому текст этот небольшой изучали, наверное, вот если был бы какой-нибудь единица измерений, сколько, значит, человека часов приложено на каждый знак текста, я думаю, что Чунцю, наверное, был бы в лидерах, может, текст небольшой, а думали про него много. И кажется, это тот случай, когда нашли в нем гораздо больше мудрости, чем, значит, на самом деле там могло содержаться. В частности, например, считалось, что в Чунцю Конфуций показал свое отношение к иерархии, которая там действительно во всем царит. И в частности, например, есть там очень четкое следование разным терминам, когда говорится, например, о смерти разных людей. Да? Это пояснено, например, в записях о ритуале касательно Чхунцю. Там сказано, что если умирает сын неба, то это называется бэн, то есть обрушилась гора. Да? Если умирает джухоу, то это называется хум. Если умирает сановник, то это называется дзу. А если, значит, умирает дружинник, служилый, то про это вообще не пишут. А если кто-то из простонародья, то это называется сы. Да? Вот тот сы, который сейчас мы говорим в китайском умирать, это самый низкоиерархичный, так сказать, термин. И это, конечно, заставляет нас вспомнить классику, значит, Ильфа и Петрова, которые не читали Чхунцю и тем более Ли Дзи, но тоже очень много понимали в иерархии. И там, помните, есть такая замечательная кусочек, который звучит так. «Умерла Клавдия Ивановна, скорбил, сообщил заказчик. Ну, царствие небесное, согласился Безенчук. Представилась, значит. Старушки, они всегда представляются. Или Богу душу отдают. Это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, значит, представилась. Например, какая покрупнее да похудее, та считается, Богу душу отдает. То есть как это считается? У кого считается? У нас считается, у мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считаете, ежели, не дай Бог, помрете, то в ящик сыграли. А у которого человек торговый, бывший купеческой гильдии, то, значит, приказал долго жить. А если кто-то чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят, перекинулся или ноги протянул. Ну, самые могучие, когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дубы дают. Так про них и говорят. А наш-то слышали, дубы дал. Потрясенный этой несколько странной классификацией человеческих смертей, Полит Матвеевич спросил, но когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут? Я человек маленький, скажут, гикнулся Безенчук, а больше ничего не скажут. Вот это вот, на мой взгляд, абсолютно совершенно параллельные тексты, хотя создатели друг про друга ничего не знали. Вот Конфуций или автор другой «Весенней осени», он, естественно, тоже очень соблюдал вот эту иерархию, и когда говорил про кого-нибудь, то всегда использовал термин, связанный с его социальным статусом. Это указывалось как на пример, насколько скрупулезен был Конфуций в своем отношении к иерархии и в том, что разные термины должны быть в нужных местах. Также в Чхунцю есть действительно очень интересные штуки, которые сильно повлияли на дальнейшую древнекитайскую и средневековую китайскую историографию. В частности, это трактовалось как то, что историк не должен замалчивать какие-то события, но и не должен говорить о том, как он к ним относится, то есть показывать свое особенно критическое отношение. Как это работает? Например, под каким-то годом указано, что в этом году Джоу Скиван охотился там-то. Охотился. Но если посмотреть там в ту же Цзоцзюань, то становится понятно, что в это время, в этом месте происходил съезд удельных князей, на которых Джоу Скиван был вызван, что не соответствовало никак конфуцианским правилам морали, поскольку Джоу Скиван нельзя было никуда вызывать. Он как самый главный мог сам собирать такого рода съезды, но здесь это правило было нарушено. Поэтому здесь хронист, как объясняется, с одной стороны сообщает эту, значит, информацию, но в то же время, чтобы не говорить о скандале и не ронять авторитета Джоуского Вана, пишет, что Ван в этом году, в этом месяце там охотился. То есть тот, кто знающий, понимает, о чем речь, но при этом, значит, никакой неудобной информации не дается. И, собственно говоря, в дальнейшем как раз конфуцианские историографы, они пытались так и поступать. То есть если мы с вами почитаем какие-нибудь летописи про негодяев у власти, там нигде не будет сказано, он был негодяй. Максимум в послесловии к главе историк скажет, что, ну, в общем, были недостатки. Но при этом, например, в таких главах будет максимальное количество упоминаний про какие-нибудь там метеориты, солнечные затмения, мы с ним про них в прошлый раз говорили, каких-нибудь лягушачьих дождей и прочее. Тут сразу читателю понятно, что если небо так реагировало на правление этого правителя, то значит правитель был плохой. И вот здесь, значит, информация донесена, но сам историк на себя этой функции не принял. Он не моралист, да, он просто так подал информацию, чтобы всем стало понятно. Ну, это Чунцю тоже. Понятно, что автор осуждает этот съезд, раз он про него говорит вот такими вот иносказаниями. И это, в этом, кстати, можно видеть действительно более позднюю конфуцианскую, может быть, даже самого Конфуция, редактуру текста, но вряд ли, опять же, это так делал тот хронист, который первую эту запись заносил. Это, конечно, вот, наверное, какие-то поздние конфуцианские правки, которые из-за, еще раз повторюсь, высокого статуса текста в дальнейшем стали таким букварем для историков. Между прочим, вес этой хроники был таков, что даже первая часть «Восточного Джоу», мы с вами про это еще не знаем, но скоро узнаем, получила название «Весны осень» не потому, что там, значит, сначала был расцвет, а потом закат, а потому что эта часть восточно-джоуской истории как раз описана в хронике Чунцю. И это, по-моему, я не знаю примеров в другой истории других стран, чтобы какой-нибудь период истории получал название по летописи, которая их описывает. Это дорогого стоит. Существует русский перевод Монастырева, он еще дореволюционный и такой немножко архаичный, но, в общем, совсем неплохой, его тоже можно посмотреть. Когда я говорил про то, что Чунцю – это почти единственная хроника, я не случайно сказал «почти», потому что есть еще один очень интересный текст, который называется «Джушудинен», то есть погодовые записи на бамбуковых планках. Что это за текст? Он был найден в 280 году нашей эры в Хэнане, в могиле вэйского князя Сянвана, который правил с 318 по 296 год до нашей эры, то есть это такая, значит, как бы раннесредневековая китайская археология. На самом деле, по факту, просто раскопали могилу, может быть, в ходе полевых работ, и, значит, там были найдены бамбуковые планки, которые доставили во дворец. Вот они 600 лет там пролежали и оказались опять у ученых, ну, средневековых ученых, естественно, которые очень высоко оценили находку, потому что они уже тогда понимали, что любая находка до цинского текста – это возможность прикоснуться к историографии, стало быть, до всяких цинско-ханьских туда привнесений. Поэтому, видите, текст этот тогда получил такое наименование, где специально было указано носитель, да, материал, на котором он написан, поскольку на тот момент, на III век нашей эры, было понятно, что если книга написана на бамбуковых планках, значит, она древняя, поскольку там время все уже писали на бумаге, на бамбуке никто не писал. По факту Джушудинен – это такая же, вот как Чхунцю, придворная хроника, только она была написана в княжестве Вэй, вот откуда был, собственно, Сянван, и охватывает события со времен Хуанди до 299 года до нашей эры. Она была, так сказать, ее очень в раннем средневековье ее всячески почитали и даже какую-то хронологию немножко правили на ее основе. В VII веке упоминается, что она состояла из 12 глав, но несмотря ни на что, к X веку она все-таки затерялась, поскольку китайское средневековье – это вам не лобио кушать, и там очень нелегко было, особенно если вы книга. И, соответственно, она, текст пропал, и в XIV веке был восстановлен. Это такая тоже сугубо китайская штука. Поскольку китайцы очень любили и любят цитировать, то, в принципе, популярный текст, если собрать его, все цитаты из него, то можно его собрать почти целиком. Вот это было произведено в XIV веке, и получилась книга, которая называется «Дзиньбэнь», то есть «Новое издание». Однако этот «Дзиньбэнь» почти с самого начала многим казался каким-то уж слишком подробным. Такое ощущение, что они не столько собрали цитаты, сколько дописали то, что хотели дописать. И поэтому уже в 20 веке известный нам Ван Гувей, который занимался, как помните, гадательными костями, он провел эту работу по сбору цитат заново и издал «Губэнь», то есть древнее издание. Это вот такая очень китайская штука, когда древнее издание создано на 600 лет позже нового издания. Этот «Губэнь» гораздо более лаконичный и сухой, но считается научным, да, в отличие от «Дзиньбэнь», и поэтому все современные издания в основном ориентируются именно на эту версию Ван Гувея. И хотя, конечно, очень жалко, что у нас нету вот тех планок, которые когда-то они нашли в могиле, тем не менее, это все-таки очень ценный источник, в котором есть много информации, которой нет в других местах, есть отличия в датировках. И, в частности, например, у него тоже есть всякие свои любимые штуки. Например, вот этот неудачный поход Джао Вана на юг, там описывается как то, что Джао Ван погнался на охоте за белым носорогом, и больше царя никто не видел. То есть вот тоже такой способ рассказать о неприятном через вот некоторые иносказания. Это, между прочим, заставляет нас остановиться на таком специфическом жанровом специфической жанровой особенности, не нашел я слова подходящего, древнекитайских многих текстов, как то, что многое, что в них написано, кажется обращенным к человеку, который и так знает, о чем речь. Вот видите, как мы с вами говорили вот про этого белого носорога, или про то, что Ван там-то охотился, а читатель должен понять, что ага, это говорится про тот самый съезд, о котором нельзя говорить. То есть очень многие тексты, в том вот и тут, конечно, Чхунцю и Цзоцзюань очень хорошие примеры, как кажется, в основном преследовали задачу не изложить информацию, а напомнить. То есть это такие мнемонические тексты, которые для человека, который и так этот материал знает, позволяют что-то вспомнить, а что-то правильно проинтерпретировать. И это очень важное отличие тогдашних летописей от более поздних исторических источников, которые уже обращались к человеку, который, может быть, не знает вообще ничего. Ему нужно все сначала рассказать, как что было, кто куда пошел, кто с кем воевал и так далее. Вот эти самые архаичные тексты, они, как кажется, были призваны напомнить вот этому профессиональному скрибу, профессиональному историографу, что тогда... Он, в принципе, и так это знает. Он знает гораздо больше, чем то, что здесь написано. Это тоже такая немножко знание тайное, да, то есть весь объем информации он держал в голове, а это была такая вот... это тот год, когда саранча, ну вот там еще было то-то, 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 то-то. Вот Цзоцзюань уже не такой текст. Цзоцзюань уже текст, который излагает максимальное количество информации, которое автор может изложить. А вот это более архаичный жанр, он во многом мнемонический. Это на самом деле интересно, потому что, да, вот это вот узелковое письмо, которое не совсем письмо, но человек, перебирая эти узелки, может вспомнить, что он хотел вспомнить, когда этот узелок завязывал, и, собственно, это изложить. Вот это вот такие же, во многом такие же узелки. Существует еще интересный жанр древнекитайских текстов, по которым мы многое знаем у восточной Джоу. И здесь, пожалуй, стоит начать с текста, который называется «Го-Юй». В русском переводе Таскина он переводится как «Речи царств». Но поскольку царства все-таки довольно редко что-то говорят сами по себе, то, наверное, лучше это переводить как «Речи, имевшие место в разных царствах». И это действительно такой сборник из 240 рассказов, который охватывает события с 967 до 453 годов до нашей эры. То есть это конец западного Джоу и начало восточного Джоу. И это по стилю близко к Цзоцзюань. Некоторые даже считали, что, может быть, это написано тем же самым Цзоцюмином. Но по жанру это совсем другое, потому что это такие, ну, то, что называлось анекдотами в XVIII веке. Короткий рассказ, часто изложение беседы каких-то исторических личностей, с нравоучительным, не смешным, да, анекдот не обязательно смешной, даже обычно не смешной, если говорить про 18 век. Ну, сейчас тоже анекдоты сейчас не смешные, но это не поэтому. А с таким нравоучительным, значит, смыслом. Вот Гойо это как раз такое и есть. Это короткие рассказы про, ну, предположим, через реку переправляется чусское войско. И сановник говорит сунскому князю: «Ваше Величество, если их в 3 раза больше, чем нас, если они все переправятся, то нам будет плохо. Надо напасть на них сейчас, пока они переправляются». Князь ему говорит: «Как ты можешь так говорить? Всем известно, что честный воин ждет, пока противник будет готов к битве». Соответственно, они ждут, чувства переправляются, выстраиваются, происходит битва, в которой сунский князь гибнет. Конец. Ну, идея, значит, соответственно, что быть честным и благородным не всегда умно. Иногда, может быть, это не совсем полезный навык. Вот такого рода вещи. Эти сборники были очень популярны, потому что, как мы с вами говорили, кажется, во время первой лекции, единственной возможностью для китайского бюрократа, значит, сказать что-то против мнения вышестоящего, было привести пример из прошлого. И вот такой вот сборник прецедентов как раз во многом представлял собой Гуюй, который чиновник должен был знать, чтобы иметь вот такое вооружение, да, для любого случая жизни, какие-то наборы историй, которые можно рассказать, и тогда станет понятно, что вот он на самом деле против, предлагает другое. Но поскольку он сам это сказать открыто не может, это будет пули мау, да, невежливо, то вот это такие костыли, значит, для чиновников, поэтому тексты эти, видимо, были довольно популярны. Существует еще один сборник, очень похожий жанрово, который называется «Джаньго Цхэ», то есть «Планы сражающихся царств». Этот сборник охватывает события с 490 по 221 год до нашей эры. И создан он был в течение, вот, там, видимо, как раз до 5, 4, 3 веков, но собран был уже в ханьское время таким вот замечательным ханьским библиотекарем Люсяном и его сыном Люсинем, которые собрали все это. Они занимались как раз анализом того, что осталось после Джоу, и каким-то переосмыслением, комментированием изданий. Они собрали эти рассказы под одну обложку и дали название вот эти «Планы сражающихся царств». Там 497 рассказов по тоже самым-самым разным царствам. Про Люсяна и Люсиня мы с вами еще поговорим. Это замечательные персонажи. Какие тексты еще хотелось бы упомянуть в качестве основы наших знаний про восточное Джоу? Ну, например, мы с вами уже говорили про такой текст, как «Мутхензе Джуань», «Жизнеописание сына неба Му». Мы говорили в прошлый раз, как говорили про западно-джоуского Мувана. Это такая эпическая поэма про западно-джоуского правителя, где он выступает в роли такого эпического героя. Интересно, что не только это самая ранняя фиксация этого, видимо, очень популярного сюжета. Там, помимо упоминавшейся нами путешествия Мувана на чудесных лошадях с чудесным колесничим на запад к Сиванму, да, к матери-владычице Запада, там еще рассказ про то, когда он, вернувшись и подавив восстание, значит, узнал, что умерла его любимая наложница, описываются подробно ее похороны, а затем описывается, как он пытается забыться от горя в охоте и рыбалке, и, наконец, значит, верный воин упоминает ему, что все-таки надо вернуться к управлению, он возвращается. Да, вот такая довольно симпатичный текст. Интересно, что текст этот «Мутхензе Джуань» был найден в той же самой могиле вейского князя, где и Джушудинен, запись на бамбуковых планках, и тогда же теми же людьми, которые издавали бамбуковые аналы, был прокомментирован. И как раз вот первый комментарий «Жизнеописание сына неба Му», он создан ранне-средневековым ученым Гу Пху, который, в частности, вот, занимался Джушудинен тоже. Там же, в той же самой могиле, был найден еще один любопытный текст, который называется «И Джоушу». И, ну, Джоушу здесь – это записи о Джоу, и здесь, конечно, имеется в виду те записи о Джоу, которые одна из глав в Шаншу, да, вот в этих самых с нами чтимых записей, про которые мы с вами сегодня начинали говорить. Там, помните, один из разделов как раз называется Джоушу, записи о Джоу, и это потерянные, да, ну, поскольку если бы они были потеряны, то их бы не было, то довольно глупо это переводить как потерянные записи, поэтому иногда их переводят как потерянные и вновь обнаруженные записи, потому что действительно они были найдены в этой войской княжеской могиле. Там они были найдены и изданы. Но на самом деле, судя по всему, поскольку заголовок был найден, опять же, был дан, опять же, вот этими раннесредневековыми учеными, то, видимо, здесь нужно просто понять, что они хотели иметь в виду. Они имели в виду, что это не столько утраченные, сколько оставшиеся. Да? Вот по-английски часто это называется «leftovers of Joe Annals», то есть то, что не вошло в текст Шаншу. Дело в том, что это действительно тексты, которые жанр очень похожи на главки, из которых состоят чтимые записи, но их, очевидно, в том тексте, который в начале III века был, их не было. И поэтому они предположили, что это какие-то похожие тексты, которые, условно, Конфуций не отобрал, да, которые он оставил вне своей подборки, а вот теперь они до нас дошли. На самом деле это действительно очень похожие тексты, но они составлены позже. Почти наверняка они составлены позже Конфуция, в IV-III веках до нашей эры, в подражание Шаншу. И это такой немножко более постмодернистский текст, потому что если Шаншу все-таки создавалось как фиксация реальных дворцовых ритуалов, где вот зачитывались эти речи покойных правителей для того, чтобы к ним приобщиться. Да, это уже создавалось, может быть, во многом не столько для того, чтобы приобщиться к покойным правителям, сколько чтобы создать тексты, которые раньше использовались, чтобы приобщиться к покойным правителям. То вот Иджоушу это уже задача была создать тексты, похожие на тексты, которые создавались для того, чтобы, значит, чтобы эти тексты восстановить более старые. То есть это уже такая какая-то третья вода на киселе, и они, конечно, в основном говорят нам не о событиях там шанской или джоуской истории, которым они посвящены титульно, а они говорят о ритуалистике и о вообще интеллектуальной жизни уже конца восточного джоу, эпохи сражающихся царств. Но, тем не менее, это все равно очень интересно, потому что, когда можно залезть в голову человека, который жил давно, это, собственно, то, ради чего мы во многом истории и занимаемся, поэтому текст этот все равно очень интересный, там порядка 70 глав. Особенно интересно, что, как кажется, очень многое вот эти раннесредневековые ученые, которые это из могилы, значит, получили и изучали, даже не очень поняли. И в некоторых главах такое ощущение, что даже порядок знаков, который, когда это было транскрибировано и уже потом, значит, издано, кажется, даже порядок знаков они поняли неправильный. Можно это там по-другому покрутить и понять, что же там в итоге было написано. Поэтому этот свод тоже полезно знать, что он существует. Сейчас есть несколько переводов на русский. Некоторые главы переведены Георгием Гребневым, некоторые главы переведены Галиной Сергеевной Поповой, и, в общем, тоже их можно поискать. Они, правда, книжками не изданы, а в разных статьях, но, тем не менее, кое-что существует. При этом надо сказать, что все вот это, что мы с вами сегодня говорили, конечно, этот список можно было бы продолжить легко, но мы не будем, чтобы вам, значит, совсем не стало грустно. Это как раз основа традиционного историописания всего, что касается восточного и западного, надо сказать, джоу тоже. То есть это вот эти классические, то, из чего делалась история раньше. Да? Тексты, написанные часто сильно позже происходящих событий, которые во многом призваны не рассказать то, что было, а смоделировать представление о событиях, смоделировать представление об эпохе. И, собственно говоря, они легли в основу более поздних сводов, и, в частности, конечно, самый главный свод, который позволяет нам, на котором потом, собственно говоря, и создавались все рассказы и представления о том, что происходило в джоуское время, самый главный свод – это уже упоминавшийся мной много раз исторические записки Сыма Тяня, мы про них поговорим, когда дойдет до них время. Это как раз книга, которая была создана во II веке до нашей эры, во многом из переваренных вот этих всех текстов, про которые мы с вами сегодня говорили, плюс еще многих, потому что многие из тех, которые были на столе у Сыма Тяня, у нас с вами нет, поскольку они с тех пор благополучно пропали, он все-таки имел доступ к императорским хранилищам, а мы, к сожалению, нет. Соответственно, вот из переработанных этих текстов была создана такой аналитический текст Самотяне, который потом вот вошел во все, так сказать, там, и более поздние летописи, и учебники. И, на самом деле, до сих пор такой нормативный нарратив древнекитайской истории, он практически от Самотяне не отличается. Но мы с вами живем, к счастью, в лучшее для историка время, потому что если еще 100 лет назад нам бы приходилось перекладывать вот эти разные варианты более поздних изложений событий и понимать, что, может быть, во всех из них написано неправда, просто вот тут одна неправда, а тут другая, и сравнивая эти две неправды, может быть, мы можем выковырять какие-то золотые крупиночки правды, которые туда случайно попали, то сейчас у нас есть ситуация немножко более выгодная. Дело в том, что мы живем, как я уже много раз говорил, в золотой век китайской археологии. И вот дай бог, чтобы он продлился подольше, потому что каждый год, когда китайские археологи работают и работают хорошо, они дают нам новую-новую информацию про китайскую древность. И это касается не только материальных вещей, и не только даже материальных вещей с надписями типа бронзовых сосудов, но и тексты. Дело в том, что каждый год китайские археологи находят письменные источники, и это прежде всего бамбуковые деревянные планки. Я, к сожалению, не знаю, сколько их найдено сейчас, потому что последняя, значит, дата, которая мне удалось найти, это на 99-й год. Говорилось, что вот этих вот, значит, бамбуковых планок, которые по-китайски называются джу-дзянь или дзянь-ду, на 99-й год их было найдено 180 тысяч штук. При этом 130 тысяч из этих 180 были найдены после 1975 года, да, то есть, соответственно, за 25 лет. И я предполагаю, что за прошедшие с тех пор 20 лет, наверное, их было найдено еще заметно больше. Но вот я, увы, не знаю цифр, мне бы хотелось их знать. Из них 8500 созданы во времена Восточного Джоу, 2500 созданы во время империи Цинь, 70 тысяч приходится на Западную Хань, то есть второй-первый век до нашей эры, и всего 800, значит, на позднюю Хань, то есть первый-второй век нашей эры. Здесь такое падение связано с тем, что как раз на переломе эр у нас начинает, ну, скажем так, мы с вами потом еще про это поговорим, уже в первом-втором веке до нашей эры бумага появляется, в начале второго века нашей эры она становится очень дешевой, но вообще на рубеже эр у нас уже все больше и больше начинают писать на бумаге, и, соответственно, бамбуковые деревянные планки, они уходят, да, на них писать во многом перестают, хотя некоторые эксцессы бывали и позже. Соответственно, вот эти самые бамбуковые деревянные планки – это драгоценный источник, который каждый год у нас, так сказать, пополняется и позволяет нам надеяться на то, что когда-нибудь перед нами все вот эти тексты, которые мы с вами сегодня говорили, и Шаншу, и Шидзин, и Чхунцю, все они у нас появятся не в виде каменных канонов, понимаете ли, развитого Средневековья, не в виде ксилографических изданий какого-нибудь позднего Средневековья, а в виде тех самых бамбуковых планок, который, если не писал Конфуций, то, по крайней мере, читал Конфуций или его ученики в том виде, в каком они существовали тогда. Пока, как мы уже с вами видели, это не совсем оправдывается, и не так уж много текстов есть, которые мы теперь знаем, как выглядели сразу после создания, хотя есть там Дао Дэ Цзин, например, мы про него с вами потом будем говорить, он у нас есть сейчас уже весь полный на бамбуковых планках 4 века, то есть практически там, на несколько десятилетий позже, наверное, его реального составления. И это замечательно, и это, в общем, вселяет всяческую надежду. Причем, на самом деле, эти самые бамбуковые планки, они хороши еще и тем, что они крайне разноплановы. Часть из них – это действительно исторические труды, часть из них – это там какая-то поэзия. Причем удивительно, когда мы находим тексты, очень похожие на Шидзин, вот прямо Шидзин, но не Шидзин, да, то есть это вот стихи в том же самом жанре, очень похожие, но которые не вошли вот в тот свод, который почему-то попал к нам. там масса всякого дела производственных документов, потому что часто это могилы чиновников, и тогда в них будут находиться вся их документация. Вот это я как раз понимаю, у меня тоже вот там несколько ящиков забиты моими документами, если бы потом это вместо того, чтобы разбирать и выкидывать, просто вы положили бы мне, значит, рядом с гробом, это, наверное, было бы довольно удобное решение для всех моих, значит, чадо-домочадцев, по крайней мере, гуманное. Вот у них тоже с ними лежат, значит, куча этих планок, где их переписка с начальством, какие-то выговоры, ну, чаще, конечно, выговоры там редко, конечно, кладут, но бывает тоже, какие-то, значит, документы о награждениях, какие-то записи для себя, выписки из законов. Все это, что, наверное, на время их жизни представляло собой ненужный хлам, который просто позволял им продолжить свою чиновничью деятельность там на том свете, если им будет разрешено, а также там быть чиновниками. Вот сейчас для нас это, конечно, совершенно драгоценности. Причем надо сказать, что по такому вот неизбывному справедливости, значит, времени, сейчас мы гораздо лучше знаем про южные части Древнего Китая, чем про северные. При этом на севере происходило больше событий, но больше мы знаем про юг, потому что южные почвы, они этот самый дерево сохраняют. А северные, как мы с вами говорили, как говорили про Шан, они как раз дерево не сохраняют совсем, поэтому у нас есть совсем немного деревянных планок северокитайских. Это Синьцзян, уже ближе к центральной Азии, где сухость, и там в некоторых там ханьских башнях укреплений пограничных были найдены вот эти в основном деревянные планки. А вот основная масса бамбуковых планок, которые у нас есть, это как раз Южный Китай. Вот в всяких про Южное царство Чху, это тоже очень хорошо, потому что царство Чху, мы еще про него с вами будем много говорить в следующий раз, оно обойдено, так сказать, вниманием историков, поскольку историки в основном писали северокитайские, там были победители, и поэтому у нас чусских текстов до недавнего времени не было, ну, то есть 100 лет назад не было совсем. Про некоторые говорили, что, а может быть, даосские тексты первые, они, может быть, чусским влиянием, или там, а тут у нас, наверное, Сыма Цянь какие-то чусские тексты видел, и, может, из них что-нибудь переписал. Потом, уже в 20 веке, был найден, например, такой замечательный шелковый чусский платок, значит, с какими-то чудовищами, и там текстом что-то про календарь там, и сотворение мира. Очень интересный, но совершенно загадочный. А вот сейчас внезапно у нас почти все, что у нас есть про восточную Джоу из настоящих документов, это все чусские тексты. То есть здесь вот так справедливость восторжествовала немножко жестоким образом, потому что хотелось бы, конечно, на самом деле про всех знать, а не только про Чху. Но в этом есть свой плюс, когда мы больше узнаем про то, про что раньше не знали совсем ничего. Такая вот эта положительная дискриминация. Соответственно, вот на эти самые планки наша главная надежда. Каждый год археологи китайские чем-нибудь радуют, параллельно что-то появляется на черном рынке, и вокруг этого сразу ажиотаж, и были случаи, когда кончали с собой какие-нибудь директора музеев, которые получили со спонсоров или с государства там миллионы долларов на покупку очередной коллекции на гонконгском черном рынке, а потом оказывалось, что это подделка. И приходилось стреляться. Часто есть подозрение, что поскольку вложены большие деньги, то, естественно, признавать, что это подделка, не хотят, поэтому изо всех сил доказывают, что это подлинники. Это тоже есть такой момент интересный, который со временем, конечно, разъяснится. В общем, сейчас изучение этих надписей на деревянных и бамбуковых планках – это вот самый нерв изучения древнекитайской истории. Именно такие специалисты сейчас больше всего востребованы, потому что, конечно, именно эти находки позволяют нам прямо быстрыми шагами корректировать и изменять свои представления о древности. Иногда, как мы с вами уже сталкивались, новые находки подтверждают условную версию Сыма Цяня. Иногда они ее опровергают, иногда они пишут вообще какую-то совершенно другую историю, которую пока непонятно куда вписывать. Но вот это тот приятный момент, когда мы прямо в середине событий. И вот на нашей с вами жизни как раз все это будет решаться, переписываться, трактоваться. Поэтому занимайтесь или хотя бы интересуйтесь историей Древнего Китая. Там происходит много важного. Ну, а значит, в следующий раз мы с вами перейдем к исключительно кровопролитной истории Восточного Джоу. Я постараюсь более подробно и понятно рассказывать, где находилось какое княжество, чтобы это не было мучительно больно. Но даже если это мучительно больно, на самом деле главное все равно понять общий облик эпохи. Вот, значит, общим обликом эпохи, в том числе в деталях, мы с вами в следующий раз будем заниматься, и там действительно происходило много всяких войн. Будет такая мальчуковая, значит, лекция про, значит, всяких, про оружие, про копья, про мечи, и варваров, и наших, и не наших, и много всего другого. Спасибо.
Вопрос.
Чудесно.
Кира Паршина. Вопрос с предыстории. Кира Паршина пишет. Здравствуйте. Спасибо огромное. Бабушка из Раменского читает вашу книгу «Мы живем в Древнем Китае» и всячески призывает внучку и школьную учительницу создать цикл театральных постановок «Театр теней», которые окажутся подспорьем на уроках иностранного языка. Теперь следственный вопрос. Подходили ли вы к созданию сценарных наработок по сюжету своей книги?
Так, а вот мне надо повторять, я так понимаю, вопрос, да? Может, вас, наверное, не слышно?
Ну, да, давайте, наверное, последнюю часть.
Значит, смотрите, вопрос от... вопрос... о том, у нас есть замечательный зритель Кира Паршина, который нам задает каждый раз самые лучшие вопросы, в частности, используя наработки бабушки из Раменского, которая на что-то смотрит и, значит, мудро выделяет самое нужное. Вопрос заключается в том, что бабушка из Раменского читает мою книжку «Мы живем в Древнем Китае», такая книжка действительно есть, и считает, что было бы хорошо создать какой-то цикл представлений, может быть, используя технологии театра теней по мотивам, значит, вот этой древнекитайской истории, которая в этой книжке изложена. И вопрос состоит в том, не занимался ли я какими-то подготовкой сценариев. Значит, отвечаем. За такие отвечают бабушки из Раменского. Очень спасибо, что вы читаете мою книжку. Что касается сценариев, то нет, откровенно говоря, я их не писал, но, конечно, эта идея очень хорошая. И в частности, недавно, между прочим, в том же издательстве «Пешком в историю» вышла переводная книжка с французского, замечательного французского художника Гийома Олива, созданная им в соавторстве с китайским автором, которого я зря, но забыл. Эта книжка называется «Рассказы о китайских праздниках», если я не ошибаюсь, как-то так. И там вот тоже есть много сюжетов из древности, которые прямо созданы в виде таких коротеньких рассказов. Там действительно есть что поставить на школьной или не школьной сцене, но да, я считаю, что в принципе это было бы хорошо, тем более, помните, мы с вами говорили, что китайский театр с самого начала очень плотно использовал именно сюжеты из древности, поэтому если вы какие-то такие постановки осуществите в любой версии, хоть театр теней, хоть театр живой, это будет продолжать дух и традиции китайского театра, и ваши зрители будут вполне в положении древнекитайских, средневековых китайских крестьян, которые очень любили такие представления и знали наперечет всех своих любимых героев. Так.
Пользователь с никнеймом NBS Russia спрашивает, можно ли считать Древний Китай условно аристократическим, а средневековый условно бюрократическим, исходя из пути или основания подхода к власти? Какой период происходит этот перелом?
Мой вопрос такой. Можно ли считать Древний Китай условно-аристократическим, а средневековый Китай условно-бюрократическим обществом? И, значит, когда произошел этот перелом? Наверное, и да, и нет. С одной стороны, западно-джоуский, например, Китай, про который мы с вами говорили, он, конечно, был аристократическим. Мы с вами говорили, что там в основном все держалось на системе кланов и на положении, взаимном таком иерархическом положении того или иного клана, поэтому как раз принадлежность к той или иной семье, знатной или незнатной, очень здорово определяла положение человека в обществе. Что касается восточного Джоу, то вначале это, конечно, во многом чувствовалось тоже. И, естественно, в восточном Джоу очень роль аристократии была велика, да, потому что была владетельная аристократия, князья, которые, собственно, управляли этими уделами. При них были всякого рода сановники, значит, которые тоже часто происходили из аристократических домов, и часто эти аристократические дома, мы с вами про это потом будем говорить, даже оспаривали власть монархов. Но на самом деле где-то с V века до нашей эры постепенно ситуация начинает меняться, потому что во власть обильно приходят так называемые ши, мы про это поговорим в следующий раз подробнее, которые вначале были такими дружинниками, то есть профессиональными военными, а потом по ряду причин начинают переходить в гражданское такое управление. Их трудно... Они, это, конечно, не простонародье, но это явно не аристократия. Это вот такая служилая знать, которые, ну вот ровно настолько богаты часто, чтобы просто не думать о том, чтобы придется пахать землю самим, но в остальном у них есть их голова и руки, и, в общем, особо у них больше ничего нету, поэтому это, конечно, не аристократия. Это вот, ну, это такой джентри, да, но не более того. И в дальнейшем начинается процесс, когда вот эта вот профессиональная бюрократия начинает постепенно вытеснять из влияния аристократию высокую, аристократию родовитую. И ряд реформ, которые проходят почти во всех джоуских княжествах в IV-III веках, где-то более успешно, где-то менее, но процесс общий заключается как раз в том, что вот эта вот старая аристократия постепенно свои позиции теряет, а новая аристократия, когда человек может реально подняться за жизнь, значит, от лесоруба до первого министра, это, конечно, редкость, но так бывает, она постепенно начинает занимать все большее пространство, и, соответственно, вот уже тогда начинает формироваться такой, скорее, строй меритократический. То есть, когда у нас, с одной стороны, по-прежнему, я сегодня об этом говорил, к счастью, прямо-таки, что тут в китайской культуре немножко зашит социальный ценз и преимущественный ценз, потому что, чтобы получить хорошее образование, нужно, чтобы тебя кто-то кормил довольно долго. Это не как в Европе, да, где можно выучить алфавит и потом, значит, сразу стать каким-нибудь важным человеком. Здесь просто даже грамоте учиться нужно гораздо дольше. Но, тем не менее, это не закрывает полностью дверь даже для совсем простых людей, если они амбициозны и одарены. Поэтому, наверное, я бы, если бы вот так говорить, я бы, наверное, процесс вот этого перехода от аристократического общества к бюрократическому или к меритократическому, я бы начал с вот где-то 5-4 веков до нашей эры. Ну, а окончательно, конечно, там были всякие взлеты и падения, потому что если мы с вами будем говорить про раннее Средневековье в Китае, там опять всех этих филологов чуть оттеснили, и на первое место вышли полководцы, генералы и те, кто лучше верхом ездит. Это понятно, когда тяжелые времена, то все становится попроще. И потом уже окончательное складывание – это эпоха Тан, особенно эпоха Сун, то есть 7-10, 10-13, когда действительно практически вот эта аристократия наследственная, она... часто даже исключение, что ли. То есть вот там какие-нибудь обедневшие аристократические рода и наоборот люди, которые абсолютно из ниоткуда возникают и делают карьеру, это все становится в порядке вещей. То есть там, конечно, это аристократическим обществом не назвать никак. Но если говорить про перелом, то да, это, наверное, происходит вот между веснами, осенями и сражающимися царствами. И в следующий раз, я не хочу просто уж совсем спойлерить собственный лекции, мы в следующий раз поговорим, собственно, почему это произошло. Но вот это произошло, наверное, примерно тогда.
Алекс М. хочет знать, на одном ли языке говорили и писали Джоу и Шан?
На одном ли языке писали и говорили Джоу и Шан? Я, честно говоря, сам бы хотел знать ответ на этот вопрос. Могу сформулировать так. Шанские тексты и джоуские тексты похожи. Они не создают ощущения разных языков. Такое ощущение, что люди... владевшие, так сказать, то есть шанцы могли бы понять джоуские тексты, джоусты могли бы понять шанские тексты. Но на самом деле это при этом не является ответом «да», потому что иероглифическая письменность, она иногда позволяет пользоваться одной и той же письменностью с носителями разных языков, да, и, например, японский очень отличен от китайского, при этом, когда японцы заимствовали китайские иероглифы, они довольно долго писали просто по-китайски, да, и ранние японские тексты, в принципе, читают китаистами, даже не знающими японского языка, то есть здесь вот идеографическая письменность, она с некоторым насилием может быть применена к языку совершенно по-другому устроенному, и поэтому... В общем, я, по-моему, уже даже говорил, что есть некоторое количество ученых, которые считают, что шанцы говорили на ином языке, не синотибетском. Но я боюсь иметь мнение по этому поводу, потому что в то же время очень многие, например, шанские знаки, которые мы считаем передающими фонетические знаки, да, передающими звучание слова, это звучание очень похоже на звучание, известное нам, скажем, по джоусским текстам. Да? То есть тогда получается, что очень значительное количество слов в шанском языке звучало так же или похоже, как в джоусском. Это можно, опять же, объяснить тем, что джоусты там напропалую заимствовали, но, наверное, это сложно, потому что там очень много таких базовых слов. Поэтому легче, если считать, что все-таки шанский язык был родственен джоускому. То есть это вот тоже этап в развитии древнекитайского языка. Но есть специалисты, которые считают иначе. Поэтому тут, на мой взгляд, наверное, пока закрывать вопрос рано, потому что более простой ответ не всегда означает, что он более... более правильный. Но начиная с джоусского времени, действительно, у нас нет никакого сомнения в том, что это уже древнекитайский язык, там никаких нет вопросов. И даже если, сказать, шанский язык другой, тем не менее, шанскую письменность джоусты, естественно, может, письменность шанская – это письменность джоусская. Они, это одна и та же письменность, это точно. Вот тут я могу сказать уверенностью. Насчет языка мне интереснее пока сохранять неуверенность в этом вопросе.
Следующий, Александр. Как вы относитесь к достоверности результатов хронологического проекта Ся-Шан-Джоу?
Как я отношусь к достоверности результатов хронологического проекта Ся-Шан-Джоу? Это был очень крупный проект, который был реализован, если я не ошибаюсь, с 2000 по 2005 год. И, в частности, упоминавшийся мной сегодня Ли Сюэтинь был одним из главных экспертов. Это был проект, который был призван продвинуть серьезно вперед наши знания о событиях вот, китайской древности, начиная с начала и вот, до конца эпохи Джоу. И задача была такая, что вот если мы соберем лучших ученых, дадим им бесконечное финансирование и так далее, то это, значит, позволит продвинуться. И сейчас, кстати, китайская гуманитарная наука, она, в общем, во многом вот и такими пятилетними... То есть есть много проектов, какой-то один проект объявляется главным, в него вливается, значит, куча ресурсов, и потом получаются какие-то результаты. С одной стороны, он, конечно, дал очень много, потому что если действительно собрать специалистов и заставить их работать, то, как ни странно, это действительно дает определенные результаты. И по очень многим вопросам они действительно достигли больших результатов, хотя тут есть свои недостатки. В частности, там заметно желание дать точную дату даже там, где ее дать нельзя. Мы, скажем, с вами говорили про 1046 год, как дату, когда джоусты уничтожили Шан, что если вот как следует проанализировать источники, становится понятно, что с точностью до года мы не можем дать ответ. Там есть вот с там, 1048 по 1043, если я не ошибаюсь, там есть... Почти по всем годам есть некоторые привязки. То есть источники противоречат друг другу, и у нас пока нету возможности. Другое дело, что мне кажется, когда мы говорим про такую давнюю историю, это, в общем, и, наверное, не очень важно. Да? Если у нас есть даже там примерно середина XI века, это уже неплохо. Да? Вот они дали 1046, хотя, наверное, научно... совестливо было бы сказать, что мы здесь не знаем. Да, вот как хороший хирург, тот, который отказывается от операции, да, вот хороший историк, тот, который может сказать, когда он не знает, сказать «я не знаю, я не уверен». Вот этого им явно не хватало. Плюс, и это, конечно, самая главная проблема проекта, это то, что во многом результаты были запланированы заранее просто самим названием. Да, потому что, когда мы с вами говорим, что, значит, это вот хронология Ся-Шан-Джоу, это значит, что мы с вами априори не сомневаемся в историчности Ся. Мы с вами говорили, что это одна из главных проблем древнекитайской истории и современного подхода к древнекитайской истории, что вот в Ся мы не сомневаемся, потому что это непатриотично. Вот здесь, да, они тоже, мало того, что они, значит, Ся ни в какой степени не поставили под сомнение, они снабдили эту сомнительную эпоху точной хронологии, там тоже с точностью чуть ли не до года даны там датировки там начала, конца и так далее. И это плохо, потому что это примерно то же самое, что делали когда-то старые историки, которые придумывали даты там, для Желтого Императора, Божественного Землепашца и так далее. Мы таким образом, в общем, делаем сомнительные вещи несомнительными. И очень многих это просто дезориентирует. И это заметно даже сейчас, когда мы видим каких-нибудь европейских интересующихся людей, которые не знают про то, что у ся есть проблемы. Да? Потому что они прочли там в китайской Википедии, что вот ся это нормально и даже есть датировки. И дальше это транслируют, потому что, ну, они не эксперты, они не обязаны разбираться. Они, им достаточно, что им сказали эксперт. Вот эксперты не должны такого говорить, потому что это вредно. И вот это, пожалуй, самая большая проблема. То есть тут в шанско-джоусском ареале этого, результатов этого проекта действительно их полученная ими хронология, она, наверное, в ближайшие десятилетия будет считаться основной. И в этом нет большого греха, потому что они действительно почти все высчитали точнее, чем это было известно раньше. В то же время для периода ся это, конечно, просто деструктивно. Очень жаль, что они это сделали. Ну и главное, что, конечно, не надо считать, что это действительно в последней инстанции, но я надеюсь, что, собственно, те, которые этим занимаются профессионально, никто из них так не думает. Да? В таких вопросах, как хронология древности, точка не может быть поставлена никогда. Соответственно, это просто фиксация. Если воспринимать это как фиксацию определенного этапа исследований, то плюсов там больше, чем минусов. Если считать, что это вот мы наконец теперь все знаем про его, то это нет. Так считать, это тогда это плохо. Но я надеюсь, что так никто особенно и не будет считать из тех, кто может принести пользу. Так.
Есть ли особенности в архитектуре городов Ушан и Западного Джоу?
Есть ли особенности в архитектуре городов Ушан и Западного Джоу? Понимаете, про архитектуру говорить трудно, поскольку все-таки кроме стен мы почти ничего не видим. Но они похожи, потому что и шанские, и джоуские города, они тяготеют к квадрату или прямоугольности. У джоуских, особенно восточно-джоуских, есть всякие, есть очень сложные геометрии. У меня даже про это была когда-то статья, там, ну, не очень понятно. Некоторые есть совсем, кстати, не прямоугольные, а некоторые, очевидно, являются плодом такой сложной истории, когда вот построили одно, потом пристроили другое, в итоге там получаются какие-то несколько рядом квадратов, полувписанные друг к другу, где-то пересекающиеся, но это просто скорее следствие сложной просто жизни, да, потому что города росли, особенно в Восточной Джоу очень быстро, и приходилось на это как-то реагировать. Что касается Западного Джоу, у нас там вообще не очень много, если я правильно помню, материала по городам, потому что почти все они были перекрыты восточно-джоускими слоями, и, соответственно, вот таких прямо четко западно-джоуских городов немного. Если я правильно помню, то, скажем, западно-джоуские столицы Фэн и Хао, они вообще довольно странные, там, по-моему, нету городских стен. И вообще-то такие большие дворцы с некоторой округой. Но там есть сомнения, опять же, в том, что они хорошо раскопаны, потому что там плохая история вот с этими землями после этого, и там очень много просто не дошло до нас. Поэтому вот, ну, это мои, скорее всего, проблемы. Если вот шанские памятники я прям легко вспоминаю, то джоус, именно западно-джоусские я... Вот кроме Фэн и Хао, их тяжелые, значит, то, что они плохо раскопаны, я, честно говоря, не помню. Но мне кажется, что там ничего такого неожиданного мне неизвестно. Но тут по Западному Джоу в основном, опять же, нам там больше по могилам материала, чем по городам почему-то. Наверное, потому что почти все города существовали и потом, и, соответственно, если у вас город долго существует, то, как вы понимаете, чем глубже слой, который вы хотите изучать, тем хуже его изучать, потому что он, у него меньше шансов, значит, дойти до нашего времени. Так. Все? Ну, чудесно, хорошо. Значит, вопросы были, это приятно. Хорошо, чудесно. Тогда, значит, в следующий раз поговорим про более исторические сюжеты, а не про книжки, как сегодня. Все, спасибо. До свидания.